после того, как мы с вами выделили, определили главные свойства души, теперь необходимо нам рассмотреть саму ее природу. Святые отцы считают, что это познание крайне нужно для подвижника. Особенно это нужно для тех подвижников, которые вводятся в брань с падшими духами. Потому что естество ангелов и падших, в том числе ангелов, оно одинаково с естеством души. Ну и вообще это нужно для всякого христианина, потому что рано или поздно ему придется вступить в эту область и лучше ознакомиться заранее с нею, чем потом прийти в ужас от неправильного представления, которое получили здесь. Вот. И мы поэтому касаемся с вами этого вопроса. Но мы рассуждение начнем издалека об этом предмете. До начала 20 века наука поражала человечество своей точностью. Все, о чем бы она ни рассуждала, все было настолько убедительно, настолько ясно было, никаких вопросов не возникало. Святитель Игнатий, который жил в прошлом веке, который глубоко изучил все науки, он писал: «Когда наука была скуднее, человек считался ученым. Когда человек полагал, что небо есть свод над землей, что небо и земля сходятся окраинами своими и соприкасаются, он был в глазах своих больше». Но великие открытия 20 века, пуш и прах, разбили все положения, которые были в науке до этого времени, в том числе и науки 19 века. То есть сейчас уже ученые отказываются и во многом уже отказались от тех положений, на которых строилась раньше наука. Хотя эта наука незыблемо строилась буквально, наверное, до 18-19 века. Все было. Но вообще, рассказать о науке, что ее предмет – это вещество. Она занимается исследованием вещества. Та же химия, физика, математика занимается исследованием вещества. Но сколько бы ни занималась наука веществом, она не может до конца познать, что это такое. И в настоящее время не существует точного определения, что есть вещество. То есть эта наука еще не установила. Причина та, что вещество, как творение Бога бесконечного, само по себе бесконечно и приобретает некие формы, которые недоступны для исследования. И с другой стороны, человеческий ум ограничен, он не может многого постичь, многое понять. Вот. И поэтому вещество не так просто определить. Раньше у древних понятия были простые. То есть весь мир состоит из четырех стихий, говорили они, из четырех начал. Это земля, вода, воздух, огонь. Знакомо вам. Четыре стихии. Из них все состоит. И человек состоит, и животные состоят, и любые вещества из них состоят. Последние две, это воздух и огонь, считались невещественными. Две первые считались вещественными, потому что они были более грубые и осязаемые. Вот. И так в древности и считали. Но когда появилась такая наука, как химия, то она разложила эти простые вещества на более сложные и показала, что все это сложное вещество. И огонь – сложное вещество, и воздух, и тем более вода и земля. И сейчас уже наука признает веществом и газы, и пар, и теплород, и свет – это все материя. Это не невещественная форма. До настоящего времени, имеется в виду 20 века, физика последует теории древних философов Левкипа, Демокрита, считала, что существуют составные элементы – это атом, из которых состоит все вещество, и эфир, другой элемент, его в древности называли еще квинтэссенция, пятый элемент. То есть вот четыре, да, элемента, и это пятый элемент, который заполняет все, так сказать, пустоты. Прежде всего, святые отцы определяют, что человек – это существо двойственное, состоящее, по крайней мере, из двух противоположных природ, из души и тела, как они выделяют. Например, святый Иоанн Дамаскин пишет, что человек не может быть из одного естества. Его слова читаю: «Тело не невидимо, а душа невидима телесными очами, но одна одарена разумом, умом и бестелесна, а другое грубо, видимо и неразумно. А что противоположно по сущности, не есть одной природы. Следовательно, душа и тело ни одной сущности. Если же иногда мы встречаем у святых отцов, что человек имеет одну природу, то нужно понимать в том смысле, что человек имеет одну и ту же природу, как и другой человек. Имеется в виду, он имеет одну природу, то есть душу, тело, но не так, что он имеет одно только естество. Но о природе тела мы говорить не будем, потому что нас интересует сущность души. Хотя нужно сразу предупредить, что душа, как творение Бога, умом ограниченным до конца познана быть не может. Отчасти мы можем познать природу души. Лишь отчасти. Многие святые отцы даже прямо говорили, что природу души трудно определить, или даже невозможно. Например, блаженный Августин, это отец, живший в V веке, он говорил, что душа это, я прямо скажу, не земля, не вода, не воздух, не огонь. Вот. А что оно есть на самом деле, мне уже, говорит, трудно сказать. Григорий Богослов, тоже это 4 век, говорил, что душа не может быть, не может иметь природу огня, но в то же время это не есть гармония какая-то составных частей. То есть это некое естество, некая природа. Единственное слово, которое употребляют отцы, это бестелесно, душа бестелесна. Вообще бестелесным они называют не только душу, но и ангелов, и Бога. Это учение не выводят из Священного Писания. В Священном Писании прямо говорится, что Бог есть Дух. Ясно, что Бог имеет духовную природу. Это слово, которое для нас более всего понятнее, объясняет непостижимое существо Божие. А по-другому сложно объяснить. Но мы должны мыслить о Боге, естественно, чисто. То есть это чистейший Дух, который не имеет никакой вещественности, не причастен никакой даже малейшей сложности. Это простой Дух, естественно, не имеющий ни формы, ни какого-то определенного вида, не имеющий границ, его нельзя читать, образа не имеющий, бесконечный Дух. И если бы это было сложное вещество, то тогда это доказало бы несовершенство Божьего естества. Потому что все, что сложно, состоящее из многих частиц, оно стремится к распаду. Но об этом я распространяться не буду, потому что учение о том, что Бог есть Дух, которому не свойственна никакая сложность, это догмат церковный, и кто считает по-другому, то церковь просто анафемаствует. Дальше мы смотрим, что ангелов святые отцы тоже называли духами, и Священное Писание называет ангелов духами. То есть им такие же качества приписываются. И бестелесность приписывается, и невидимость приписывается. Христос сам говорил о бестелесности ангелов, когда учил, что дух, дух плоти и кости не имать. Он это говорил, когда ученики, увидев его, подумали, что это призрак. Помните, после воскресения? Хотя Господь имел прославленное тело. То есть он, несмотря на то, что он прошел сквозь затворенной двери, свою стену прошел, тем не менее он засвидетельствовал, что бесплодный дух, он не имеет ни костей, ни плоти не имеет. То есть это некое невещественное естество. И нашу душу тоже называли святые отцы Священного Писания естеством духовным. Например, Григорий Богослов пишет, душа есть существо умосозерцаемое. Когда Тертуллиан высказал мысль о том, что душа имеет некую вещественность, то блаженный Августин возмутился и написал свой трактат против Тертуллиана, доказав, что она не может быть вещественной. Но Тертуллиан такой выдвигал мысль, если она не вещественна, то тогда она вообще ее нет. Блаженный Августин возмутился. Тогда мы, говорит, дойдем и до того, что нужно признать и Бога вещественным. Но если мы внимательно займемся чтением святых отцов, то мы заметим там некоторые мысли совершенно противоположны тем, которые сейчас излагали. Мы можем даже увидеть, что некоторые святые отцы пишут одно, и тут же в этой книге потом пишут совершенно другое, противоположное. И не становится непонятно, что они хотят вообще сказать. Например, Макарий Египетский в одном месте пишет, что ангелы, души – это существа бестелесные, но в другом месте он признает и не раз, что душа – это существо телесное. Читаю вам его слова, он может быть знакомый. «Всякая тварь и ангел, и душа, и демон по собственной своей природе есть тело. Ибо хотя они утончены, однако же в существе своем и по отличительным чертам, и по образу, соответственно, утонченности природы своей, суть тонкое тело, тогда как это тело в существе своем дебело. Так и душа, будучи тонким телом, обложилась и облеклась членами сего тела, облеклась оком, который смотрит, и рукой, и ноздрями, и одним словом душа облеклась всеми членами тела и растворилась с ними, вследствие чего и совершает все отправления, какие ей предлежат в жизни. Теперь мы читаем Антония Великого. Он тоже говорит, что духи, сейчас я объясняю, как может человек обладать прозорливостью. Есть такая прозорливость бесовская, когда человек может предсказывать, что случилось за 1000 километров, например, от него. Это объясняет он просто, Антоний Великий, что духи имеют тонкие, легкие тела, падшие духи, которые легче человеческого тела, и, естественно, имея такие тела, они быстро переносятся с места на место и сообщают любую, так сказать, информацию. Но там он признает, что они имеют тонкие тела, с которыми передвигаются. То же самое писал и преподобный Иоанн Кассиан, это 5 век. С одной стороны, блаженный Августин опровергает Тертуллиана в том же веке, что душа это не может быть телесной, она бестелесна. С другой стороны, это преподобный Кассиан говорит, хотя мы называем многие существа духовные, как и ангелы, архангелы, прочие силы, так же сама душа наша, или какого-то тонкий воздух, но их никак не должно признавать бестелесными, они имеют соответственное тело, в котором существует, хотя не сравнимо тончайшее нашего тела. Они суть тела, по мнению апостола, который сказал, и телеса небесные, и телеса земная. Вот и в конце добавляют, что бестелесным может быть только один Бог. Василий Великий, с одной стороны, указывал то, что естество он был бесплодным, но у него встречались такие места, где он признает их газообразность. Вот, например, бесам по их любострастию и страстному состоянию доставляют некоторое услаждение и удовлетворение жертвы, когда они сожигаются. Потому что кровь во время горения испаряется. И таким образом утонченная, то есть разложенная на части, на составные элементы, которые соответствуют естеству демонов. И вот таким образом утонченная восприемлется ими в собственный их состав. Слышите, восприемлется в собственный их состав. Всецело и совершенно напитываются они синими испарениями не через кушение, не с помощью чрева, но подобно волосам и ногтям животных, это по их представлению, по представлению 4 века, и всему тому, что в целую сущность свою принимает пищу. Посему они до жадности любят туки, услаждаются дымом ладана, как годным к питанию. Ну и в другом месте он сравнивает, что демоны подобно собакам, которые питаются и находятся возле мясных лавок, где есть кровь, так и они услаждаются вот туком жертв, любят быть около жертвенников, где совершается идолослужение, где сжигаются животные, люди, жертвы приносятся. Не понял. Есть, да, есть. Такое, как злая энергия, можно назвать. Но она является злой не сама по себе. Сама по себе нет. Вот, например, зло, которое сделает животное, и зло, которое сделает человек, это разное. А животное не меняется, это зло и не считается это злым. А если человек совершит что-то подобное, то это считается злым деянием, потому что у него есть силы, от которых вот зависит грех. Сознание есть, воля. Я уже вам сколько раз говорил, что грех может быть только следствием сознания или воли. Все остальное по природе не может быть грехом. Грехом только может быть сознание и воля. Все другое не может быть грехом. Нету по природе ничего страстного, ничего нечистого. Нечисто только грех, больше ничего. А грех это сознательно, мы говорили с вами, уклонение от Бога. Уклонение от нормы жизни. Но Василий Великий, вот статуя, видите, заканчиваем ее, она просто как бы показывает, что он признавал. И говорю, может быть, он не точно говорит, а говорю, может быть и питаются сим их тела. Факт того, что он признает, что у них были тела, есть тела. Может быть и питаются сим их тела, или воздушные, или огненные, или смешанные из обоих стихий. То есть он даже предполагал, что может быть они этим испарением как бы услаждаются. Но нам важно не это, а важно то, что они имеют некие тела вещественные. Есть, правда, у латинских ученых на это место в комментарии, они говорят, что это не вставочка. Это ставили враги христианства. Вот они как бы в сочинении еще там подправили. И изменили учение Василия Великого. Но вот святитель Игнатий на это замечание отвечает так вот. Они покусились утверждать, что эти места, вот, которые я привел, эти места не принадлежат Василию. Приписали их с дикой улыбкой невежественной иронии воображения поэта-язычника. Но другие из них же доказали, что это легкомысленная попытка, не имеет никакого основания, что заподозренные места принадлежат именно Василию, и что места тождественного значения встречаются у святого Григория Богослова. А это друг Василия Великого, с которым вместе они учились долгое время, и это были друзья, два друга. Григорий Богослов действительно в творении встречается тоже такие места, где он их называет воздухообразными или духообразными существами. Хотя не так прямо, как пишет Василий Великий. Ну, в общем, распространяться сильно не будем, потому что не так понятно, что святые отцы признавали некоторую вещественность. И в полном смысле они не могли признать душу невещественной. В полном смысле. Наиболее точно это потом будет объяснено преподобным Иоанном Дамаскиным. Я эту цитату еще приведу впоследствии. Но сейчас немножко нужно порассуждать. Во-первых, духоносные мужи, они говорили правильно, точно. И мысль духа они выражали с точностью. Но выражали на том языке, которым говорили все. На языке своего времени. Понимаете, да? То есть, если мы говорили, что раньше, не случайно сначала начал, раньше, если наука признавала невещественный воздух, огонь, то святые отцы также применительно к науке, к научному времени, не говорили, душа, она воздухообразная, там, или огневидная. Когда мы читаем их творение, то мы должны учитывать, в какое время они жили, и сообразно этому вот писали слово «дух». Дух имеет разные значения. И ангел называется духом. Творя ангелы свои духи и слуги свои пламени огненные. И душа. Изыди дух его и возвратится в землю свою. И ветер. Духом бурным сокрушишься корабли фарсийские. Огонь, град, снег, голод, дух, бурень. Помните псалом, читается на хвалите. Называется духом и грех. Тоже пример из священного писания. Духом блужения прельстишься. Нечистый дух тоже называется, это дьявол. Однако с прибавлением, нечистый. Но одним словом, дух это общее некое наименование того существа или того явления, предмета, который не имеет вещественного грубого тела. Духом называется душа, ангел, духом называется грех. Это все предметы, которые не имеют грубого тела. Они поэтому называются духом. Называются они невещественными, потому что не имеют грубого вещества. Называются бесплотными, потому что не имеют плоти грубой, дебелой. Бестелесными, потому что не имеют тела такого, которое имеет человек. Вот. Но в собственном смысле слова духом назвать может только Бога. И святые отцы очень обращали большое внимание на это и неоднократно говорили, писали, и даже анафемасты, те, кто не признает, или кто называет какую-либо тварь, подобную Богу, то есть такую же, как Бог невещественный, то он богохульствует. Игнатий Брянчанинов прямо говорит одним предложением, нет существа одноестественного Богу. И доказывает это на пространстве всего своего сочинения, которое называется «Слово о смерти». Ну и привожу вам цитату Иоанна Дамаскина, который как бы ставит все на место и объясняет. Я прочитаю только конец цитаты. «Ангел есть сущность, одаренная умом, всегда движущаяся, обладающая свободной волей, бестелесная, служащая Богу по благодати». Ну а дальше добавляет «бестелесная же и невещественная, называется она по сравнению с нами». Ибо все сопоставляемое с Богом, который только один, не сравним ни с чем, оказывается и грубо, и вещественно, потому что одно только божество поистине вещественно и бестелесно. Теперь у нас вопрос, какое вещество они имеют? Этим вопросами занимались святые отцы, жившие уже в наше время, ближе к нашему времени. Сейчас я вас познакомю с учением Игнатия Брянчанина и Феофана Затворника. Святитель Игнатий занимался этим вопросом, написал книгу «Слово о смерти», затем эту книгу начали критиковать, возмутились петербургское духовенство, написали критику, там особенно Матвеевский священник выступал против. В журнале «Странник» печатали, что вот не то. Игнатий написал прибавление к слову о смерти еще больше. И там уже изложил более подробно. И вот он писал, давал определение духов. Я вам зачитаю. «Сотворенные духи – суть существа ограниченные, газообразные, одаренные силой словесности. Духами назван не в Писании, потому что в нем всякое газовидное вещество называется духом. Этим названием обозначается тонкость естества духов, которой они отличаются от видимого нами грубого вещества. Впрочем, такое отличие лишь относительное. Оно родилось из-за ограниченности познания человека, принявшего за норму свое тело в состоянии его падения. Норма, подвергающаяся изменению, не может быть истинной нормой. Душа человека, подобно сотворенным духом, называется в Писании духом, но она облечена в грубое тело. Вот в чем единственное различие человека от сотворенных духов. Духи, как не имеющие человеческого тела или плоти, называются бестелесными, бесплотными. Они называются невидимым, потому что мы их не видим телесными глазами». В другом месте спрашивают, что такое человек? Вопрос. «Такой же сотворенный дух, как и ангел, но облеченный в тело. Прочие сотворенные духи отличаются от человека тем, что не имеют его тела и его плоти». Это слово выделяет. «По этой причине они называются бестелесными, бесплотными, невещественными». Более того, Игнатий Мельчинов не останавливается на этом, что духи имеют вот некое вещество. Они говорят, что это вещество будет такое же, какое будет иметь тела после воскресения. И утверждают, что они имеют такую же вещественность, какую будут иметь духовные человеческие тела после воскресения, ибо отверженные духи будут мучаться в огне адском, огне вещественном, в котором будут мучиться и тела грешных людей. То есть в одном огне будут мучиться и тела, и души, духи падших ангелов. Они же тоже будут в этом же огне гореть. Вот. А если тело будет отличаться от их по природе от них, да, то тогда оно не будет как бы действовать на них, да? Только тело, если будет терпеть мучения, а душа не будет иметь. Вот. В том-то и дело он говорит, что будет природа одинаковая. У тела будет одинаково, и у души будет после воскресения одинаковая природа, понимаете? Тело получило. У Адама не было такого еще. У Адама не было. У нас еще грубее стало, чем у Адама, да? А впоследствии будет еще тоньше, да, чем у Адама. Да, до чего он должен был дойти? Он должен был духотворить тело и буквально то же самое. Такое же тело, то же самое. Природа такую же получит. И падший ангел имеет такую же природу. Дело в том, что надо их где-то содержать, надо за что-то держать, поэтому должно быть вещество, так же. А если он такой растворяется, его нигде не удержишь, понимаете, не вещество, все. Его в ад посадил, он не вещество. Надо его держать, где-то закрыть и все. Но вот Господь же прошел сквозь двери, да, спокойно. Ангел проходит. Господь прошел тоже. Когда воскрес, тоже спокойно прошел сквозь гроб. У духовного мира есть соответствующая природа, соответствующая жителям, которые там живут. Писание нам не говорит о том, что за вещество, из которого состоит духовный мир. У некоторых отцов, однако, встречаются высказывания, определяющие в той или иной вещество духовного мира. Хотя нужно сказать, что святые отцы специально этим вопросом не занимались. И Священное Писание, оно порицает такую нездоровую любознательность, которая происходит, может быть, из тщеславия или по другим причинам. Но святые отцы говорили все-таки о веществе духовного мира, потому что получали эти знания естественным способом. Каким способом? Они просто жили духовной жизнью, и Господь давал им эти знания. То есть это было естественно. Но, как уже отмечали, что святые отцы говорили на языке современного им общества. Вспомним, что говорили, например, Василий Великий в естестве английском. Признавая, что по существу они духи, свойства воздуха или огня невещественны. И Григорий Богослов тоже называл ангелов одним невещественным.
Послушайте, что пишет Афанасий Великий, у меня пространная цитата такая интересная, своеобразная, о душе человеческой. Собственно, душа по существу своему есть как бы огонь горячий. Как огонь сваривает то, что будет положено в кастрюлю, таким образом и огненная душа переваривает и истребляет пищу, вложенную в чрево. Хотя она называется душа, душой, но называется так не потому, что была психра, то есть холодная, а как думают некоторые из простейших. Явствует в ней силы и действия солнца из того, что она иссушает сырое силы теплоты своей. Солнце, будучи огненным и жарким, иссушает болотные места, и чтобы то ни было, в этом, несомненно, опытно уверить тебя мертвым, потому что в тот час, когда делится душа и тело, все члены объемятся холодом, и нисколько не менее, как от действия мороза. То есть он утверждает, что душа в природе как бы некий огонь. Согласно с этим говорили отцы 7-го Вселенского собора. И они там так говорят. Что же касается разумных сил, то они не всецело изъяты из телесности и не безусловно невидимы по сравнению с Богом, будучи одарены тонкими, воздухообразными или огненными телами. Это постановление 7-го Вселенского собора. Но почему святые отцы называли существа духов огненными или воздухообразными? На это святитель Игнатий отвечает. Потому что древние, не зная о существовании теплорода, называли огнем, видимо, пламя. Очень недавно поняли, что пламя есть только явление при соединении вещества с теплородом. Почему богослов и говорит, что естество ангелов, если не дух и не огонь, то близко подходящее это. У богослов имеется в виду Григорий Богослов. Потому что существование газов не было известно, и более точное выражение не было возможно. Что, как не газа, близко подходит к движущемуся воздуху и огню невидимому? И мы можем сказать немного более, это уже он от себя говорит. Нам в обыкновенном состоянии нашем неизвестно ни одно живое животное газообразное. Не встречали ли мы животное газообразное? Зная газы, принадлежащие Земле, и умозаключая о существовании эфира или собрании газов, не принадлежащих Земле, то есть он уже говорит языком 19 века. Мы можем только сказать, что ангелы принадлежат природе эфирной или газовой. И газы, и эфир мы признаем по современному состоянию науки веществом. Древние признавали их духами. Как и теперь по общему употреблению, газы, имеющие запах, называются духами. На иностранных языках словом «дух» «спиритус», «спирит» обозначается как тогда жидкие тела. Можно как бы пояснение такое сделать, что газы – это вещества, которые принадлежат Земле. А эфир это тоже как бы газ, но который, по представлению науки того 19 века, не принадлежит Земле и заполняет все пустоты, которые имеются в пространстве. Если есть пространство, на небе тоже есть пространство, то значит там должно быть и вещество, потому что пустоты нет, там где есть пространство. Так же? Вот. И он заключает таким образом, что небо и духовный мир должен иметь свое вещество. И это вещество он называет эфир. Душа грешная, читая опять его слова, отвергнутая Богом, не только мучится своей совестью и своим состоянием отвержения, но и заключается в страшную подземную темницу, именуемую адом, Тартаром, Гиеном, где подвергается лютым мукам, способным терзать ее эфирную природу. Но Игнатий вообще, сообразно понятие в своем времени, называет эфиром это вещество. Вот известное недоумение, которое епископ Феофан высказал в письме к епископу Игнатию по поводу мнения о вещественности души. Привожу письмо, вернее, только некоторые слова из письма Феофана Затворника. Он писал Игнатию Бреченному по этому поводу. Следующее. Мысль сию, то есть что ангелы и души вещественны, мысль сию считаю неправославной и опасной. Слышите? Из разглагольства доказано, он говорит, не православный, а там. Приводимые вами доказательства никак не убедительны. То есть слово о смерти не убедительно. Но вы убедили же ими. И вот присматриваясь к ним по пристани, он говорит, не откроется ли, что в них какая-либо сторона, способная осветить во мне сей темный предмет. Часто не видишь дела от необычности его. А для меня это новость, новость первой руки. Душа эфир. Кто же это думает у нас? Богу молиться, чая горнего. И ради того отказываться от всего земного вещественного. С веществом, как его не укончаете, духовное явление совсем не вяжется. И нигде мне не случалось слышать такого учения. И мать причина в ответ ему пишет.
По вступлению моим в жизнь аскетическую, а потом в монастырь, хотя и случались со мной разные опыты, свойственные этому пути, но о душе и духах я имел понятия неопределенные. Признавая их по общему поверхностному пониманию бесплотными и невещественными, нужды входить в дальнейшее рассматривание не представлялось. С 1843 года, независимо от меня, необходимость заставила вникать подробнее, точнее, в значение души и сотворенных духов. Слышите, все-таки необходимо заставить. Он говорит, зачем это все нужно? А он говорит, что вот, хотя я не вникал и считал это ненужным, но необходимо заставить. Аскетическая жизнь привела к этому. Справедливо сказал Антоний Великий, что это познание крайне нужно для подвижников. Опыт доказывает верность учения отцов со всей решительностью. Темное и загадочное делается очень ясным и простым. Что же касается до слова «эфир», то химия называет этим словом «материю», совершенно отличного от газов, принадлежащих Земле, несравненно тончайшую, но неопределенную, вовсе неизвестную человеку. Существование же ее признается по той необходимой причине, что пространство за земной атмосферой, а как и вообще всякое пространство, не может быть чуждой материи. В собственном смысле невещественно один, все необъемлемые пространства Бога. Духи, сотворенные бесплотны по отношению к нам, но естество их, как и естество души, пребывает неопределенно, для нас по невозможности его определить. Вот, в принципе, весь ответ, который дал святитель Игнатий Феофан на его письмо. Этим, можно сказать, переписка их ограничивается. Через 2 года он отошел в те самые обители, о которых писал. А по его смерти Феофан Затворник пишет книгу, которая называется, знаете как, «Душа и ангел не тело, а дух». Где на всем пространстве этой книжки доказывает или опровергает книгу Игнатия Меченова «Слово о смерти». И доказывает несостоятельность тех выводов, которых он там делал. В этой книге он доказывает, что естество не может быть вещественным. Вот слушайте его цитаты характерные. Новое учение, то есть учение слова смерти, епископа Игнатия. Он там, кстати, не называет его, если человек не в курсе, о чем эта книжка, он так не упоминает. Просто называет. Вот новое учение терпимо быть не может. Это ультраматериализм. Он еще такую мысль приводит интересную. Есть у физиков инструменты для определения свойств и действий всех тончайших вещественных сил. Теплоты, электричества, света. Все эти силы считаются проявлением эфира. Также, да, по представлению науки эфиром считалось и свет, и теплота, да. А их можно, в принципе, определить. Вот он дальше говорит. Почему же доселе еще никто и покушения не имел изобрести какое-либо орудие для испытания души, если она эфир? Потому что принадлежит она совсем другой области, чем все известные нам проявления эфира. Также, если было бы инструменты, изобрели бы инструменты, и тогда их измерили бы. Душа не есть не только какой-либо химический элемент, но и не есть эфирное тело. Душа это не эфирное тело. И вообще, по его словам, химия совсем не тем кругом предметом занимается, какому принадлежит душа. Поэтому о душе она не может быть судьей компетентной. Подтверждением вот того, что душа не может быть вещественной, и ангел не может быть вещественным, он приводит множество цитат Священного Писания. Опять же, те же самые цитаты, которые Игнатий Меченов приводит. Только по-другому толкует. И приводит цитаты святых отцов. Но у него, нужно сказать, что есть цитаты, которые у Игнатия нет. Такие он приводит цитаты, и которые совершенно противоположно действительно говорят. Итак, в чем суть разногласий епископа? Феофан Затворник писал: «Вся книга моя направлена к доказанию, что естество души и ангела не может быть вещественным». Слышите? Мы все доказываем, что оно вещественное. Он говорит, вся книга направлена на то, что она не может быть вещественной. Но иное дело естество, иное образ бытия. Внимательно слушайте. Потому что здесь вот суть, что он вообще говорил в этой книге. Кто не хочет принимать душу без оболочки, тот пускай допускается ее оболочку. Но мимо естества души, которое должно быть духовным. Допустив оболочку тонкую и эфирную, получит форму и останется довольным. Вот этими словами он всю суть выразил. То есть он настаивал, что существо души не может быть вещественным. Хотя допускал оболочку души. И у души может быть тонкая вещественная оболочка. Пусть, это он говорит в другом месте, пусть и ангелы не вне эфирных тел. Это будет значить, что они в эфирных телах, как в оболочке, обречены ими. Носят их, но сами все же не тело эфирное, а духи, облеченные эфирным телом. Можно думать, и я так думаю, что душа и ангел духовны по естеству, но облечены тонким эфирным телом. А чтобы они по естеству были тело, так думать нельзя. И вот он поясняет слова преподобного Макария Египетского, Антония Великого, Кассиана Римлянского, те самые, которые мы с вами приводили. Помните эти слова? Макарий Египетский говорил, что души имеют тонкие тела. Помните? Антоний Великий тоже объяснял, как человек может иметь прозорливость от демона. Вот он говорил, что демоны, пользуясь, слышите, пользуясь тончайшими паче человеческих телами, и увидев вступивших в путь, предваряют, ну и говорят об этом. То есть они облечены, они пользуются тонкими телами. Кассиан Римлян тоже говорил, что они имеют это тело, в котором существует. То есть они не сами тело, а имеют только это тело. От себя может добавить, что Василий Великий говорил о некой ангельской оболочке. Находит такое упражнение, как-то случайно нашел. Действительно, там есть эти слова. В ангельской оболочке. А святитель Игнатий Брянчанинов противоречит этому, прямо говорит. Вот послушайте его слова. Отцы не признавали духов, облеченными в тело, но само существо их признавали тонким телом. Вот это утверждение возмутило святого Феофана. Вот это. Он говорит, что облеченный, все. Он говорит, нет, отцы не признавали облеченными в тело, но само существо признавали тело. Феофан возмутился и пишет. Новое учение утверждает, что ангелы суть тела тонкие, что сами ангелы суть тела, так что кроме тела их ничего нет. Если бы новое учение говорило только, что ангелы имеют тела, можно было бы и не спорить с ним. Но при этом главной господственной стороной у ангелов поставляется все-таки разумная свобода, сознание. Ибо эти не могут принадлежать телу, какое они придумали. Допустив это и не имея возможности не видеть в ангелах разумности и свободы, для объяснения этого остается сказать, что Бог в них действует, и таким образом прийти прямой дорогой к пантеизму. Если становиться на точку зрения Игнатия, да, то можно прийти к пантеизму. То есть духи вещественные, ничего духовного у них нет, вещественного, значит что? Бог не действует, да? Но мы знаем, что с другой стороны святитель Игнатий опирался на учение Василия Великого, Григория Богослова, Афанасия Великого, на учение их о том, что ангелы не существо воздухообразно, газообразно. То есть здесь, видимо, спор на словах. Слова одинаковые, но мысли у них разные. Видимо, здесь спор из-за неточности терминологии. То есть под словом сущность святители понимали разные понятия вкладывали. И вот нужно установить, какие понятия вкладывали им в это слово. Как видно из многих мест творений святого Феофана, он под сущностью души разумел третью составную главную часть человека – дух. Очень важно. Под сущностью души Феофан разумел дух, третью составную часть, которая является душой души человеческой. Сама душа, то есть ее сущность, дух, невещественна, но имеет тонкую эфирную оболочку. Зачитаю вам образец его рассуждений, который эту мысль доказывает. В душе, эфирном теле признается способность мыслить, вообще способность проявления духовных действий. В душе, эфирном теле признается способность мыслить, вообще способность проявления духовных действий. Спрашивается, телу ли эфирному, вещественному дана способность, или в это эфирное тело внедрена отличная от вещества сила, или сила невещественная, духов, дух. Но первое немыслимо, способность мыслить несовместима с веществом, как огонь с водой. Если Бог даровал веществу способность мыслить, то и на это нельзя успокаиваться, ибо и Бог не силен сотворить то, что само себе противоречит. Веществу нельзя дать способность мыслить, как только притворив ее в дух невещественный. Вот он, это примерно образец его рассуждения. Он эту мысль неоднократно повторяет, что есть духовные чувства, они не могут быть вещественными, они должны быть невещественными. Обратимся теперь к святителю Игнатию. Он вообще-то эту книгу писал, опровергая западных богословов, которые совершенно не признавали вещественность души. И вот он пишет. Мазгейм говорит, что древние философы различали в человеке две души. Именно душу чувственную которую они тоже называли духом, и которую они представляли себе тонким телом, и душу бестелесную, это Феос, две души признавали, душу бестелесную, неразрушимую, бессмертную. По смерти человека обе души отделялись от тела человеческого и пребывали всегда соединенными, но не смешиваясь, так что одна душа могла быть решительно отделяема от другой. Это говорил Феос. Он пишет, предположим на минуту, что, может быть, некоторые отцы точно так думали. Из этого уже следует, что эти отцы, так и те древние философы, имели очень ясное понятие о совершенной духовности, потому что они приписали ее разумной душе, которую они называли «нус», по-латински «ум», «дух». Настолько она отличалась от души чувственной, психи, душа, которую представляли себе весьма тонким телом. Из этого также следует, что отцы, хотя и полагали ангелов всегда облеченными в тонкое тело, но не смешивали их по этой причине с телами и признавали их собственными существами духовными. Это говорит Мазгейн. Так? Игнатий отвечает на это. Не признавали отца ангелов, облеченными в тонкое тело. Они признавали саму сущность и тонким телом. Вот как понимать это категорическое заявление? Что он хотел этим сказать? Если изучать его творение внимательно, то там мы увидим, что под сущностью души, в отличие от Феофана Затворника, он разумел саму оболочку души. То есть, когда он говорил «душа есть тело», то говорил в смысле, что это тело является неотъемлемой частью духа. Понятно? Душа, дух, они не могут быть отделенными. Вот говорили философы, что они могут быть самостоятельно отделяться одна от другой. Да? Игнатий на это уделял большое внимание, он говорил, что они не могут быть отделенными, они только могут быть вместе. Вместе. Дух и душа – это одно, одно целое. И если он лишится одной части какой-то, то это уже не человеческая душа. Ну правильно, если не будет духа, да, вот отделился, вот представь, человек умирает, после смерти отходит. Дух, душа, и потом еще разделяется на две части, да? Тогда что в результате остается человек? Ничего, это будет просто сгусток энергии, животное, душа и все. Уже личности не будет, понимаете? Поэтому он внимание вот здесь, ну как мне кажется, уделял доказанию того, что дух и душа только должны быть вместе. Это нераздельные силы. Но то, что Игнатий, называя вещественность души, не разумел духа под этим, видно из других мест его писания. Духи и человек сделались между тварями ближайшими, яснейшими отображениями Бога. В самом существе их Творец начертал свой образ. Этот образ он украсил качествами, внимательно слушайте, подобными тем качествам, которые в беспредельности и совокупности своей составляют сущность Бога. Вот это он писал в другом месте, не в этой книге, писал уже в четвертом томе, в проповеди, слово о святых Христовых тайнах. Он доказывает, что мысли, чувства, они не могут быть вещественными. То есть они имеют такие же качества, которые имеет и Бог. Потому что здесь отображен образ Бога. И святые отцы также признавали человека способным по душе, даже по телу, благодаря духу, быть причастным к природе Бога. То есть человек может входить в общение с Богом, соединиться с Богом может при помощи духа. Если бы не было духа, то не было бы соединения с Богом. Человек никак бы не мог получить благодать. Она бы не соединилась никак. Вот через дух как раз человек имеет способность с этой благодатью соединяться. И потом уже обращает на душу и на тело. Благодаря духу человек становится причастным Божьей благодати. Следовательно, дух, можно сказать, подобен духу Божию по свойствам и качествам. Так, да? То есть такой же невещественный, как и невещественный дух Божий, но менее совершенный. О том, что может быть тварь невещественным, это говорили отцы. Максим Исповедник даже сказал, кто такие, которые утверждают, будто ни одной твари нет ни веществ, ни бестелесных. Он ему хотелось намеренно об этом рассуждать, его время было ересь, вот такая вот, с этим связано. Но он из тех души много рассуждал. Феофан много приводит вот цитат, которые буквально опровергают положение, высказанное святителем Игнатием. Но если понимать так, как это понимал Феофан. Дух невещественный, и поэтому он понятно слово Василия Великого. Пища души. Какая пища души? Подвиги благочестия, догматы веры, уроки нравственности. От них растет и крепнет душа. Ну а как она будет расти? Что такое подвиг благочестие, что такое догмат веры, урок нравственности, как она будет им питаться? То есть ясно, что здесь идет о невещественном, а не вещественном окей. Он уже такой условие. Невещественная сущность. Вот еще тогда аргумент, который приводит Максим Исповедник. Я его цитату не буду всю зачитывать, просто скажу мысль, что дух, по его словам, это исключительно нематериальная духовная часть природы, которая может причастна материи. И здесь нужно отрицать все вещественные свойства. Если Бог не имеет таких свойств, то он может не иметь дух. Но возникает недоумение. Если мы так будем рассуждать, то значит мы впадаем в крайность, или можем впасть в крайность и признать дух человеческий одинаковым с существом, естеством Божьим. А это уже с точки зрения православия недопустимо. Но это недоумение разрешает Григорий Палам. Не говори признать одним и тем же, потому что речь это нечестиво. Но как научен божественным словом, скажи, признать одно подобным другому. Ибо сотворенное по образу, конечно, во всем имеет уподобление первообраз. Напротив, какими чертами в несознанном естестве отличается первообраз, теми же сами созданная природа, показывает образ, как в осколке стекла отражается целый круг солнца. Солнце показывается в нем не в собственной величине своей, но в таком объеме круга, в каком вмещает в себе его малость осколка. Так в малости нашей природы сияет образ невыразимых полных свойств божества. Хотя разум признает сущность умною, потому что она образ умной сущности, однако же образа не называет тождественным с первообразом. То есть здесь опять некая тонкость. Одно дело признать одинаковым, другое дело признать подобным. Естественно, что Бог по существу совершенно отличается от духа человеческой души. Здесь пропасть лежит между Духом Божьим и Духом человеческим. Потому что свойства Бога не ограничены, а свойства Духа человеческого ограничены. То есть духовность человека ограничена. И поэтому Феофан Затворник пишет: «Если бесконечная полнота божеского бытия не положила преград, а напротив послужила источником тому, чтобы даровать бытие конечным тварям, то какое основание полагать, что бесконечная его духовность будет преградой к тому, чтобы явились твари с ограниченной духовностью? Напротив, не следует ли заключить, что по элику есть бесконечная духовность, последние слова, слушайте, то должна быть и духовная конечность? В чем отличие духа человеческого от духа Божьего? Одним словом можно сказать, дух человеческий тварен, и в этом и отличие. Глубокомысленно так все стало понятно. Так понятно все стало. Да, тварен, но способен вмещать в себя нетварную энергию Божью, благодать. Но дело в том, что это в меру человеческой природы. Человек имеет, может совершенствоваться, но опять же в свою меру. Человек. В свою меру. Он все равно не достигнет совершенства Божьего. Понимаете? Потому что совершенство Божие бесконечно. Он будет стремиться, да, идти к этому, но до конца еще он не дойдет. Это... Он бесконечно будет совершенствоваться, и так и никогда это все не закончится. Понятно? Нет. Нет. Делаем заключение, все. Значит, мы делаем заключение такое. По учению святых отцов получается, что человек – это не двух природных существ, трех. Ну, есть. Человек имеет три природы. Три сферы – духовную сферу, душевную и телесную. Для нас… Пишите. Таким образом… Нужно различать три естества – духовное, душевное, телесное. Иная природа ума, духа души, иная природа оболочки души, а иная природа тела вещественного. Они обои оправдывают. Парадокс. Феофан говорил о том, что дух не вещей.
Оболочки
эфирные, Феофан говорит. Да, да. Знаете, просто говорю, что они все вместе, и в общем называл вещей. В общем, не отделяя дух и душу. А? Но здесь надо сделать одну оговорочку. В связи с ересью Аполлинария, которая как раз вот Анастасия сморщила все. Аполлинарий жил в 4 веке и тоже до этого дошел. И доказывал, что человек трехприродное существо. Вот. И в результате возникла ересь, ересь Аполлинария. Имел много последователей. Как он говорил? Он говорил, что у человека три природы: ум, душа и тело. Но эти природы самостоятельные между собой. Да, я вам уже говорил, что по его учению получилось, что Господь, когда воплотился, то принял только тело и душу. То есть принял тело и оболочку. Да? А вместо духа было божество. Вместо духа божество принял. По учению Аполлинария. В чем ересь? В том, что это животное, а не человек. Если нет духа, это же животное. То есть человек, получается, по учению Аполлинария, Бог принял животную природу, а не человеческую. То есть он оскорбил животное. Понимаете? А не человек. Ну как я вам приводил тогда? Во обезьяне все. Потому что обезьяна не имеет духа. Понимаете, в чем тут тонкость? И поэтому отцы обличили его. Григорий Богослов, он писал неоднократно ему и обличал его неправильности. И, в общем-то, он нам разъясняет, как нужно понимать трех составность человеческой природы. Нет. Дело в том, что он же это дальше пошел, то есть он встал на эту точку зрения. Да, но только он отделил дух и душу, отделил между собой. Вот. А мы с вами уже неоднократно на это обращали внимание, что если не будет какой-то одной части, то это уже не человек. Не будет духа, это животное. Не будет тела, это ангел. Не будет души и духа, да, это труп только. Потому что человек это трехсоставный, и каждая часть должна быть при своем месте. Если чего-то не хватает, то уже не человек. Душевную часть, которая составляет оболочку души, Григорий Ниско называет чувственной. И эта часть соединяет дух и тело между собой. То есть это посредник. Вот эта душевная оболочка, она является посредницей между духом и телом. И настолько она грубее первой, насколько чище, тоньше последней. Дух может действовать на тело через душу. И тело может действовать на дух через душу. Через вот эту вещественную оболочку. Понимаете? Дух – это святилище души. И туда не может проникнуть. Никто, да. Не может проникнуть без. Это святилище, это алтарь, можно сказать, да? Алтарь. Это святое место. Зависит от человека. Пусти туда Бога или вашего духа. От человека в это святилище впустить зависит от него. То есть, вообще он весит на низшую часть, но через низшую на высшую. Да. Да, да. Может туда. Мы помните, говорили об образе Божьем, когда в прошлом году Новый Завет. Вспоминайте, блаженны чистые сердцем. То есть мы говорили, чистый это тот, который имеет образ Божий, который как бы более точный, да, отображение Бога. А если он эти черты теряет, он приобретает черты дьявола. То есть он получается, что пускай дьявол. Да. Значит, святилище человеческой души, дух неприкосновен даже для Бога. Потому что Бог стучится туда, если человек пустит, то тогда там будет благодать действовать. Понимаете, да? Тем более для ангелов туда вход запрещен. Как добрых, так и злых. Все зависит от человека. Падшие духи действуют таким образом на дух через внешнюю оболочку. То есть через низшие способности. А теперь, что составляет эту внешнюю оболочку в человеке? Это будет более понятно еще, когда мы добавим учение строения души. Но сейчас можно предположить, что внешнюю оболочку души составляет ее неразумная часть. Неразумная часть, заведующая психофизиологическими отправлениями. И бесы могут на нее влиять. Психофизиологические отправления – это принадлежит низшей части, или не знаю, сказать, оболочке духа, души. Психофизиологические. Ну, например, питание, рост, да? Рост, там, сила, которая кровью управляет, кровообращением, да? Это все же действует силы души, низшие силы души. Это есть и у животных. То есть такая же природа души, низшей души, у животных. И с человеком она одинакова. Имеют эту же оболочку и ангелы, хотя с некоторыми особенностями. У ангелов тоже есть оболочка. Но у них уже нету физических отправлений, также физиологических. Они не растут, не едят, не пьют, да, не женятся, не посягают и так далее. У них есть некоторые особенности. То есть у них отсутствуют некоторые силы, которые присущи человеческой душе. Вот в этом отличие от ангелов, человеческой души. Также есть дух у ангелов, то есть вот эта невещественная сила, ум, там, чувства. Но есть у них и некие отправления, так сказать, более низшие, составляющие их оболочку. Но во всяком случае у них нет неразумных энергий, которые не подчиняются разуму. Если у человека есть эти энергии неразумные, которые разуму не подчиняются, независимо от того, человек контролирует, не контролирует, пищеварение все равно происходит. Понимаете, да? Независимо от того, о чем думает человек, рост идет, он растет. То есть эти силы сами собой, они не подчиняются разуму, они действуют самостоятельно, низшие силы. У ангелов таких сил нет. У них все силы подчинены духу, уму. То есть, значит, нет у них питательной силы, растительной энергии, ростом заведующей. Нет у них производительной силы, не имеет способности к деторождению. А? Дело в том, что благодаря еще вот этой оболочке человек может общаться, и человеческие души могут общаться друг с другом. Да. Ну как, духовная стихия же эфирна, как говорил Феофан, да? Ангелы друг с другом как могут общаться? Конечно. Если бы они были, смотрите, не вещества, невидимые, да, только ум. Вот как его увидишь? Как его? Через оболочку. Ангелы между собой общаются?
А мы не забыли.
Люди тоже могут общаться посредством оболочки души. Давайте я вам прочитаю еще Феофан Затворника, вот он пишет. Эта стихия, из которой состоит оболочка души, всюду проходит и никакой нигде помехи не встречает. Луч солнца проходит сквозь стекло, а эта стихия и сквозь стекло, и сквозь стены, и сквозь землю, и сквозь все. Но как она проходит сквозь все, так и те, которые витают в ней, могут проходить сквозь все, как когда нужно. Как Спаситель прошел в горницу, где были апостолы, дверям затворены. Обитают они в определенном месте, но когда им повелевается или позволяется, то час переносится куда нужно по той стихии, и никаких преград не только не встречают, но и не видят. Когда нужно, переносятся, а когда нет такой нужды, на своем месте пребывает, и видят во всем направлении, что где есть и что где творится. И когда очи свои обращают на землю, на нас, грешных, то ясно видят и нас. Только не это грубое тело наше, такого им дела нету, а видят саму душу нашу, как она есть, не непосредственно, а посредством оболочки души, сродной с их оболочкой, и той стихии, в коей они живут, ибо состояние души верно отражается в ее оболочке. А? Да, это может, это книга «Что есть духовная жизнь, как настроиться?» Страница 49-50, да, почитайте это, вот там. «Что есть духовная жизнь, как настроиться?» Письмо, ну, по-моему, 9 или 12, я говорю, 49 по 50 страниц. Не, они об этом говорят стихии сейчас. Сейчас уже мы решили, что спор у них... Да. Ну, а как? Вот из спора мы выяснили, что Игнатий, он обратил внимание на то, что дух и душ нераздельны, да? Душа и дух нераздельны. И Феофан уточнил, что дух все-таки имеет другую природу. Он не может быть телесным. И мы сделали вывод, что человек трех природных существ имеет и дух, и душу, и тело, разные природы. И теперь Но так как сказали, что Дух подобен Богу, то есть имеет те же самые качества, да, как образ Божий. Теперь у нас вопрос тела. Мы тоже знаем, какое имеет вещество. Вопрос, какое вещество теперь души, оболочки ее. В этом вопрос сейчас. То, что оно есть, это, в общем-то, все согласны, доказано. Феофан Затворник говорил, что это духовная материя, есть такое выражение блаженного Августина. И употребляет этот термин, духовная материя вот эта, из которой состоит вся стихия духовного мира, оболочка души. Вот эта духовная материя была сотворена в первый день, когда было сказано, да будет свет. И с этим вместе сотворилась духовная материя. Из этой материи уже образуются души, потому что животные образуются, растения, там, животные, люди начинают, вернее, по их духовной природе начинают образовываться. Мы же видим там только с видимой, да, стороны. Растения пошли, но у них же есть еще и внутреннее. Откуда оно берется? Оно уже сотворено. То есть это некий, как я вам тогда уже говорил, субстрат душ, некие энергии такие, которые организуют все остальное. Здесь, видимо, мир. Вот этот цвет, эфир, и есть оболочка души по Феофан Затворнику. И это же составляет души животных. Душа животных, получение отцов крови, то есть тесно связано с материей. И оболочка души человека тоже честно связана с материей, причастна буквально материи. То есть, несмотря, как говорит Игнатий Брянчанинов, на значительное различие между телом и душой, тело и душа имеют нечто общее, имеют, употребим выражение химии, сродство. Это положение вообще уникальное, гениальное, так можно сказать. Современная наука сейчас полностью подтверждает это положение, хотя до 20 века это было немыслимо. С точки зрения квантовой теории, мельчайшие частицы — это энергия. Это первое звено материи. На этом уровне происходит переход взаимный и энергии, и материи. По сути, квант — это волновая функция, которая заключает в себе определенную часть энергии. Согласно этой теории, получается, что за пределами мира сего видимого, вещественного, есть, как они говорят, квантовое тело. Слово «эфир» оно было не совсем удачно, потому что эфир все-таки обладает, по представлениям 19 века, упругостью. Так, да? Он является неким веществом. И даже пытаясь как-то объяснить, понимаете, как бес входит в человека. Но если есть эфир, да, он упругий, там бес входит, да, оно значит... как бы меньше места там, ну они обои упруги там, как-то поместили, там еще, там вопрос даже, сколько бесов может войти сюда, а как может легион войти, или там тысячу тысяч, да, как они все туда пойдут, душу сместят, там, уголку в этом сложность, да. Но если мы сейчас определим, что, или скажем, не название тела, еще раз повторяю, наука дальше пойдет, она еще откроет новое и назовет по-другому. Не название дела. Но мы можем сказать, что оболочка души – это квантовое тело. Квант, смотрите, не обладает ни весом, поэтому нельзя душу измерить, сколько она весит. Твердость не обладает. Упругостью тоже. Не состоит ни из элементов и частиц. Обладает только энергией. При скудных понятиях, пишет святитель Игнатий, которые мы имеем о веществе горнего мира, с достоверностью, однако же, утверждаем, что вещество этого мира свободы, недления и блаженства должно управляться другими законами, нежели какими управляется вещество мира добрего. Вот как раз, что там нету ни веса, да, ни твердости, ни упругости, которая имеется в видимом мире. Здесь больше подходит вот такое определение, как квантовое тело. Хотя с точки зрения физики это совершенно неверно. Квант не может быть телом, это функция. Но лучше, конечно, пока оставаться при эфире. Это уже богословский термин. А квант – это научный термин. Вот именно в такое вещество облечены все жители духовного мира. Хотя это вещество может быть более грубым и более тонким. Как и в этом видимом мире бывают такие же примеры. Ну, вода. Вода может быть и мягкой, может быть и твердой. Но ее состав остается. Это вода, хотя качества могут меняться. Так, да? То же самое может происходить и с веществом духовного мира. В некоторых житиях встречается предание о том, что вот райские произрастания, фрукты, овощи приносились на землю и принимали чувственный вид. То есть можно было потрогать, можно было поесть. Действие на телесные чувства. Есть повесть о монахе Ефросине, который из рая достал игумену Власию своему три яблока. Потом эти яблоки братья распробовали, да, и там, кто был больной, они исцелились. Да, это, ну, было несомненно, что из рая было принесено. Еще в случае сгущения райского вещества можно видеть из жизнеописания мученицы Дорофеи. Прочитаю его. Ее на смерть повели за имя Христово. И там был некий ученый муж, Феофил звали, советники демона. Он, значит, начал издеваться. Послушай, невеста Христова, пошли мне из рая жениха твоего яблоко и розовых цветов. Святая Дорофея ответила, я действительно это сделаю. Пришедшая на место казни, мученица уговорила палача, чтобы он позволил помолиться немного. По окончании молитвы ей пристал ангел в образе красивого отрока, принеся на чистом платье три прекрасных яблока и три розовых цветка. Святая сказала ему, молю тебя, отнеси это Феофилу и скажи ему, вот тебе то, что просил. Сказав это, она преклонила под меч голову и была усечена. Феофил же этим временем, издеваясь над обещанием девы, рассказывал друзьям своим о просьбе своей и ее обещании. Передавая это, Феофил безмерно смеялся, и тут внезапно пристал ему ангел с тремя яблоками, с тремя цветками, и сказал, «По обещанию своему святая дева Дорофея послала тебе все это из рая жениха своего». Феофил, увидев яблоки и цветы, взял их в руки и громко воскликнул, «Христос есть истинный Бог, и нет ни правды в нем, ни единой». Друзья в ответ, «Ты, Феофил, беснуешься или глумишься?» Он ответил, но они думали, смеется дальше. «Не беснуюсь я, не глумлюсь, но здравый ум заставляет меня верить в истинного Бога, Иисуса Христа». Они, «Ну что означает эта внезапная твоя перемена?» Феофил отвечает, «Скажите мне, какой теперь месяц?» Они ответили, «Февраль». Феофил, «В это зимнее время шутка под Акию покрывает мороз и лед, и нет ни одного дерева или какого-либо растения, чтобы оно украшалось листьями. И так, как же вы думаете, откуда эти цветы, яблоки с сучками и листьями?» Сказав это, он показал им яблоки и розовые цветы. Видя это плоды, осязая и поражаясь особенно благовонием, их друзья в удивлении говорили, «Мы и в обычном для плодов времени, время и цветов не видали ничего подобного». После этого он принимает мученическую кончину, тоже через учение мечом. Но, в принципе, эти повествования, которые раньше считались как сказки, они сейчас научно подтверждаются. То есть, по данным современной науки, энергия может превращаться в материю. Потому что из энергии, из квантового вещества, все частицы материальные состоят. Частицы эти могут принять форму и стать веществом осязателя. Вот. Это же квантовое тело, тоже или энергетическое поле, оно способно взаимодействовать с другим таким же полем. Опять же, общение душ. И теперь уже другими словами. Здесь происходит общение душ. Вот таким образом. Квантовое тело или эфироподобное тело, как хотите, составляет тонкую оболочку души. Состояние духа отражается на оболочке. Теперь привожу цитату Феофана Дворника. То, что говорил на словах, теперь привожу его слова. «Извольте вообразить. Сидят двое, разговаривают, при этом душа каждого настроена своим образом. Каждый из них не видит, что на душе у другого, по причине грубой занавески тела, за которой прячется душа. И ангелы и святые, если обратят взор на них, увидят душу их, какая она есть, и что в ней есть. Ибо какова она, и что в ней отражается в ее оболочке. Если в ней святые мысли и чувства, оболочка светлая, и при каждом святом чувстве светла особым образом. Если мысли и чувства ее не совсем чистые, то и оболочка ее не светла, и от каждого нечистого чувства своим образом помрачена, являясь то как туман, то как мрак ночи. Если вы вознеслись на небо, и ангельское восприяли зрение, совлекшись, конечно, этого тела, то, взглянув на землю, вы увидели бы вместо разнообразной массы людей некие тени, светлые, полусветлые, туманные, мрачные. Причем не диво, что светонаряженные показались бы вам мрачными, если у них душа дурна, а одеты в рубище светлыми, если их душа чиста. Но вот такими-то видят нас небожители. Да, они не видят естество. Тут тоже, опять же, терминология такая. У одних отцов говорят, что невозможно естество души видеть человеку. Другие говорят, что можно. Это, если разуметь дух, то духа никто не видит. Да? А оболочку можно видеть. Ну, он как-то прозорливый мысль, прозорливый, да, бывает? Ну, так определяет. Вот стакан прозрачный. И он видит, что там стакан. Все, пусть. Через стакан. Прозорливый стакан. Ну, это действие благодати уже. Есть прозорность естественная. То есть можно просто, имея большой опыт, богатый как бы опыт, психологический, определять по не как это на душе отражает, а как это на теле отражает. То есть по походке, например, видеть, сразу определить, какая страсть у человека. По разговору, вот, по его поведению какому-то, по глазам. В принципе, это ну, с опытом это приходит.
Можно ошибиться.
А?
Можно ошибиться.
Ну, в принципе, можно ошибиться, но в принципе это видно. Чем человек страдает, какой страстью. А потом уже, как бы, если дается благодатная прозорливость, это уже другая совершенно. Человеку не обязательно видеть другого. То есть, если здесь при естественной прозорливости нужно видеть человека, нужно с ним поговорить, да, пообщаться и как бы определить его уровень, его состояние души. То здесь, когда благодатная прозорливость, здесь не надо. Просто говоришь имя, и он действием Духа Божия может сказать по отношению к человеку, что ему нужно там. Даже, может, сам тоже не знает. Ну, как вот Серафим Саровский говорил, что я молюсь, первая мысль приходит, и я ей говорю. Хотя, может быть, она не согласуется с вопросом. И он сказал, а тот рот открыл. Действительно, это то, что ему надо. А когда я, говорит, начинаю размышлять, то получается, я ошибаюсь. Ошибочно что-то говорю. Но это нужно иметь взгляд на Серафима Саровского. А то некоторые батюшки тоже такое правило применяют. И тоже первая мысль придет на исповеди, и он говорит. И говорит, что это на Дух Святаго. Это беда нашего времени. Я буду вот говорить на первом курсе об этом скоро. А? Не надо воспринимать каждого священника Макарием Египетским. Очень важное правило для нашего времени. Каждого священника. Другое дело, когда вы молитесь, когда поверите, это другое дело. А так вот приходит, а он тут же стоит, уже разговаривает, первая мысль пришла, вот женись. Без комиссии. А он на нем. Понимаете? Это вообще-то правило такое, я не знаю. Я его не советую. Хотя Сиван советовал, да, Сиван. Ну он-то может быть и мог. Но в наше время нельзя советовать. Таким руководствоваться. Последние две мысли скажу, две. Хочу только одно заметить. Одно, что не нужно представлять природу души ангелов слишком грубо. Она по сравнению с природой нашего тела, естественно, будет простая, но сложная. Но если сравнивать с природой Бога, то это будет очень, очень сложное и непростое. То есть, по идее, душа – это сложный организм. Очень сложный организм. Есть только одно простое и потому единственное неизменяемое благо, говорит блаженный Августин. Это Бог. Этим Богом сотворены все блага, но не простые, а потому и изменяемые. По моему мнению, это говорит Амвросий Медиаланский, нет ничего совершенно непричастного сложности, кроме единого существа Пресвятой Троицы, которая поистине есть чистейшая и простейшая. То есть душа или дух, соединенный с оболочкой, это очень сложный организм. А какой это организм, мы будем говорить на следующем уроке. Да, какой это организм, строение будем называть. Души. Анатомия души, следующий урок.